А вслед за матерью заплакали и ребята. Она не пошла к Ставровскому дому. Сил не было глянуть в окна окошком, встретиться взглядом с крыльцом, с конем, которых она предала. Но и домой к своим братьям и детям ей тоже сейчас ходу не было. Не совладает с собой, разревется. Что будет с Григорием? Спустилась под угор, побрела к реке. Старая Семеновна все бывало в молодости, ходила на реку смывать тоску, печаль. Непутевый мужичонка достался. Может, и ей попробовать, может, и ей полегче станет. Вслед ей с горы тоскливо, с укором смотрел деревянный конь. Она спиной чувствовала его взгляд. Старая лиственница причитала и охала по бабье. Баня и амбар протягивали к ней свои старые руки. Все, все осуждало ее, и она тоже осуждала себя. Осуждала за горячность, за взбрык, за то, что так безрассудно бросила дом. Ведь потерпи она какую-то неделю, да прояви твердость. Может, и опомнилась бы Нюрка, сама забила отбой. Вертлявая, натоптанная еще Степаном Андреяновичем и Макаровной дорожка вывела ее к прибрежному ивнику. На время перестало палить солнце, как лес разросся ивняк. А потом она вышла на увал, и опять жара, опять зной. И она стояла на этом открытом увале, смотрела на реку и глазам своим не верила. Где река? Где Пинега? Засыпала, завалила песком желтяком. Воды блескучая полоска под тем берегом. Долго добиралась Лиза до воды. Долго месила ногами раскаленные россыпи песков, а когда добралась, пришлось руками разгребать зеленую тину, чтобы сполоснуть зажарелое лицо. Она села на серый раскаленный камень и заплакала. Каждую весну, каждое лето миллионы бревен сбрасывают в реку. Тащи, волоки, такая розетка, к устью, к запани, к буксирам, а силы. Какие у реки силы? Откуда? От кого подмога? От малых речек, от ручьев. Да они сами давно пересохли, все леса на берегах вырублены. Вот им тарят, вот и мучат все лето бедную. Пехом пропихивают каждое бревно, волоком, лошадями, тракторами. Боны от воды в пологих берегах и на перекатах ставят. А там, где боны, там и Юрова, там и круговерть песчаная. Ни одна рыбешка не взыграла в реке. И Лиза подумала, да есть ли в ней она вообще? Может, вымерла, передохла вся? Вдруг гром, грохот расколол сонную речную тишь, каменным обвалом обрушился на нее Офимия или Амфибия по-ученому. Почтовый катер-вездеход, похожий на ярко раскрашенную лягушку, вынырнул из-за мыса, вмиг взбуровил, взбунтовал воду у ног Лизы, возле самого берега, чуть ли не по суше проскакал. Высунувшийся из окошка молодой паренек со светлыми, распластанными по ветру волосами помахал ей рукой и оскалил зубы в улыбке. Рад, доволен, дурачок. А чему радоваться-то? Из-за чего скалить зубы? Из-за того, что реку замучили и загубили. Ей было чем вспомнить Пинегу. Она-то на своем веку испила из нее радости. Попользовалась от ее щедрот и милости. В самые тяжкие дни шла к ней на выручку. Бывало, в войну ребята приступом приступят. Да есть, хоть с ума сходи. А пойдемте-ка на реку. Мы ведь сегодня еще у реки не были. И вот забывался на какое-то время голод. Снова зверята становились детьми. А потом, когда подросли немного близнята, Петька и Гришка, Пенига стала для них второй звездоней. С весны до поздней осени кормил рыбешкой, да еще и на зиму иной раз сушья оставалась. Мать родная была для них Пенига, думала Лиза. А кем-то она станет для ее детей, для Михаила и Надежды. Глава 12. Черно-пестрая звездоня, весело блестя на утреннем солнце крутыми гладкими боками, выкатила из красных ворот, встала посреди дороги и давай трубить в свою трубу. «Иди, иди, глупая, кто тебе откликнется? Во всем околотке ты да я, да мы с тобой». И вот так одна одинешенька и поплелась по скотину. Прошла одно печище, говоря по-старому, прошла другое. И только у Мининых обзавелась товаркой Камолой, малорослой Малешей. Потом через несколько домов выпустили еще одну коровенку от Васьки Лесника, Красулю или Полубарыню, как ее больше зовут в Пекашине по прозвищу хозяина. Потом братья Яковлевы, рабочие с подсочки, сразу две головы подкинули. Потом была Плавчиха Лобановых в Водянах куплена, где все коровы плавают, как утки. А всего к концу деревни собралось 14 буренок. 14 буренок на деревню в 250 дворов. А ведь еще каких-нибудь лет 10 назад в 100 с лишним голов стада было. По деревне идет, топает праздник, стекла в окнах дрожат, а рыку-то сколько, музыки-то коровьи. Михаил не стал спускаться к Синельге. Пристроился к обвалившейся изгороди у спуска с Пекашинской горы неподалеку от заколоченного дома Варвары и долго провожал глазами красное облако пыли, в котором взблескивали то рога, то копыта. Снова отчетливо разглядел свою корову, когда стадо перевалило через Синельгу. В память той незабвенной кормилицы, которая выручала пряслинскую семью всю войну, Михаил всех своих коров называл звездонями, хотя ни одна из них не походила характером на ту военную звездоню. Та, бывало, проводи ее, хозяин, до поскотины, глотку бы надорвала от своей коровьей благодарности. Это не то, что маякнуть, головы не соизволила повернуть на прощание. «Да, — подумал он с ухмылкой, — в войну-то и коровы сознательнее были. Все-таки убей его Бог, если он что-нибудь понимал в этой коровьей политике. Всю жизнь, сколько он себя помнит, войной шли на корову колхозника, налогами душили, отдай задарма 350 литров молока. Покосов не давали, контрабандой по ночам траву таскали. Частная собственность, зараза и отрава. Нет, извините, только дураки с портфелями так думают. А партия прямо сказала, не помешает лишняя корова, лишняя овца, заводи. И насчет кормов никаких препятствий не будет. И тут Михаил по привычке мысленно заспорил уже с местными умниками. Прошлой осенью, когда Виктор Нетесов повез свою коровенку в район, в госзакуп, он Михаил и спроси, а как же ты, Витя, без молока ты будешь? У тебя ведь как-никак двое под стол ходят. Это с чего же я без молока буду, кивнул на совхозный коровник. А там рогатки для чего? Да ведь те рогатки, парень, испокон веку на государство работают. Ничего. Ежели надо, чтобы я на земле работал, будут и на меня работать. Верно. Разрешили теперь продажу молока для совхозников. По утрам вся деревня со светлыми ведерками к сельпо стекается. И час, и два стоят до тех пор, пока молоко не привезут. А молока нету, и на работу не спешат. Вот какие времена настали в Пикашине.
А может, так и надо, подумал Михаил. Конечно, покупное молоко против своего — вода. Да ведь корова — это каторга. Все лето только и забот, только и хлопот, что осени. Такие старорежимные ослы, как он, тянут еще по привычке этот воз. Разве нынешняя молодежь, все эти механизаторы, будут с коровой возиться? Тот же Виктор Нетесов как живет? По-городскому. Сколько положено часов по закону отработает на совхозной работе, а дальше, извините, знать ничего не хочу.
Торопиться домой было не к чему. Не все ли равно, где и как время убивать? Да и Раиса еще на работу не ушла. Раз не ушла, опять ругатня, это уж обязательно. Давно прошли те золотые денечки, когда Раиса и на работу провожала его в обнимку, и с работы встречала в обнимку. Михаил порысил в кузницу. Еще в мае заказаны Зотьке скобы для дровяника. Верхняя обвязка у столбов сдала, сколько будет копаться. В старой кузнице Кривобокова, наполовину вросшего в землю сараишка с черными обгорелыми стенами, в котором они когда-то с покойным Николашей из разного хлама собирались и на косилку, давно уж нет. Вместо нее дворец. Толстые кирпичные опоры по углам, электричество. Не надо надрываться, вручную мехи качать, только кнопку нажимай. Уголь каменный вместо древесного, все новое. Но и порядки тоже новые. Бывало, в старенькой колхозной кузне самый-пресамый азарт в это время. Кузнец за ночь селенок поднакопил, просто пляшет вокруг наковальни. А нынче вокруг чего пляшет Зотька? Вокруг бутылки. Очередную совхозную годовщину справляет. 3 года назад не подумали хорошенько, объявили совхозы в самое эстрадное время. Думали, трудовой подъем будет, кормов с радости нароют горы, а люди с радости за бутылку. Неделю обмывали, как выразился Петр Житов, переход на высший этап, да неделю свою домашнюю канцелярию в порядок приводили. Потому что совхоз — это не только денежка в лапу, но и пенсия, а пенсия — это и справки. Куча бумаг и бумажек, где и когда работал. В общем, в ближайшую весну 15 коров из-за бескормья не досчитались. Вот во что обошелся переход на высший этап для Пикашина. Михаил пошел на развод. Каждое утро, как вернулся из больницы, беспокойно себя спрашивал, чего же ему не хватает. Почему все кажется, что что-то забыл, не сделал самого главного? И вот сейчас вдруг понял, развода не хватает, людей. Быстро привелись у них эти разводы, эти ежедневные сходки перед работой. Пока то да сё, пока сборы да разборы, пока каждому наряд дадут, всего наслушаешься. Все самые последние пикашинские новости узнаешь. Михаил по первости начертился напрямик, 100 метров от кузницы до зернотока, где летом бывают разводы, но пришлось сразу же выбираться на дорогу. Легче зимой по целине, по снегу протопать, чем сейчас по песку, размолотому машинами. Пыли, как на луне, даже постройки обросли пылью, как мохом. Страсть, сколько наворочено этих построек в Пикашине за последние годы. Бывало, на задворках напротив маслозавода что было? Коровник возле болота, конюшня, бывшее гумно, сколь-то баник по-черному, а остальное — песчаный пустырь, пикашинская Сахара, как говорит Петр Житов, место, где зимой объезжают молодых лошадей. Теперь на пустыре с лошадками не порезвишься. Пилорама, мельница, электростанция. Всякие мастерские, гаражи, зерносушилка, склады, не пересчитать всего, что настроено. Это, конечно, хорошо. Какой дом без хозяйственных построек? Да только вот чего Михаил никак не может взять в толк. Совхоз-то убыточный».